объясню. В отсутствии лучших идей я знаю одну.
Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по вторникам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно оставить на сайте www.trkterra.ru.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Ой, соловушка, не смейся, нынче мне да не до песен, нынче Ванечка, Ванютка, ой, уходит на войнутка, лари, лари, лари.
Добрый вечер. Радио Максимум, и сегодня вторник, и в эфире передача «Беседа с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Сегодня за пультом Михаил Радов, а передачу вместе со мной ведет уже знакомая вам Явна Евгеньевна Клинк, художница, иллюстратор книжек. Ну, я не буду ее сегодня представлять. И телефон прямого эфира 341-1106. И я вот думаю, какие новости, есть две новости, в каком порядке сообщать. Сегодня день рождения у частой участницы нашей передачи Лали Ахмедовны. Ну вот нам с Яной хочется ее, хочется поздравить. И нам с Яной хочется ее поздравить и пожелать, чтобы вот она оставалась верна самой себе, и чтобы в ее рискованных начинаниях вот ей везло, и чтобы в порядке было все с ее дочерью и вообще с теми, кого она любит. А вторая новость, несколько, я даже не знаю, печальная. Сегодня предпоследняя передача «Беседы с Покрасом» на этой радиостанции. Пока новых предложений не было, и я думаю, что у меня будут некоторые каникулы. И у вас, я надеюсь. Последняя передача будет в следующий раз. Это в связи с тем, что, насколько я знаю, «Радио Максимум» прекращает свою работу. Яна Евгеньевна, здравствуйте. У меня к вам вопрос сегодня. Вы тут вот провокационно мне задали несколько вопросов, и вот тут я увидел иллюстратор. Мне очень хочется спросить у вас, как получилось, что вы стали художницей? Это по ассоциации с разговором о студии, что вы стали художником. Как это получилось?
Я хотела быть художником с детства.
С 3 лет?
Нет, с 4.
Как?
С 4 лет. До 4 лет, по маминым рассказам, у меня не очень получалось рисовать. Мама и папа у меня художники, хорошо рисуют, очень интересно. Вообще очень интересные люди, мне повезло.
Они художники, которые рисуют карандашом?
Они оба архитекторы, и кроме того, что они придумывали дома и разные пространства интересные, они еще рисовали разными материалами. Папа у меня еще снимал на... Ну, тогда была кинокамера. Вырезал из дерева вот таких женские образы, такие, которые вот... Мне казалось, что это моя мама вот в детстве. Когда я выросла, я поняла, что вот я очень похожа на то, что он изображал.
Вырезал...
Из дерева.
Он находил корешки? Или он просто брал дерево и вырезал?
Он брал... такой кусок дерева и, например, делал какое-то вот квадратное панно с какими-то изгибами очень интересно. Мне очень нравится то, что он делал и делает. Вот. И была такая статуэтка, она стояла всю мою жизнь у мамы в комнате. Такое тело женщины, покрашенное в темный цвет.
Темный,
это, наверное, темно-коричневый такой на белом кубе. И мне так нравилось это вот ее состояние. Я, ну, так вот впечатлялась, ну, наверное, на протяжении... Ну,
это переживание какого возраста?
Это в детстве.
Детство,
это 5-6, вот так
вы
вот.
Вы сказали, что до 4 не умели рисовать.
Да, я... Не то, что я вот знала, что я не умею, просто вот это по анализу. В 4 я вдруг нарисовала большую утку, всю покрытую какими-то карманами. Карманов.
Утку срисовала или сочинила?
Нет, сама сочинила. И я вот, честно говоря, помню только сам рисунок, не процесс рисования этой утки. В общем, она была такая...
Рисунок сохранился.
Мама сохранила рисунок, да. И дальше я уже, ну, позже помнила. Вот это само состояние, как рисуешь, вот как вот остаешься один, и специально остаешься один, и как-то вот все нравится, вот этот вот какой-то мир, который ты начинаешь изображать. Там ни о чем не думаешь в этот момент. То есть вот невозможно так вот сказать, вот сейчас я нарисую себя, сейчас я нарисую его, сейчас я нарисую еще что-то. Это как-то само собой происходит, очень интересный процесс.
Это вы за рукой идете или рука зачем-то?
Я даже не знаю, как это точнее сказать, потому что... Мне хочется нарисовать то, что я рисую. Это такое
сейчас.
Желание.
А
тогда, наверное, я за рукой, потому что я видела, где должна пройти линия. Вот как-то я ее обрисовывала, что ли, как будто бы там вот уже нарисовала. Мне очень нравится нарисовать носы. Я в какой-то момент, да-да-да, Михаил Львович сейчас повернулся ко мне в профиль, и я очень сильно обращаю внимание на профиль. Вот. Про профиль у меня есть даже отдельная история. Я извиняюсь, я приду с этого возраста, 4 лет, в более позднее. Я поехала с мамой в Киев, и лил дождь.
Там... Маме сколько лет?
Мне уже было где-то лет 13. Мне было лет 13. И...
А в Киеве у вас кто?
А в Киеве у нас никого не было. Мы туда поехали в ежегодную поездку с маминой приятельницей, ее дочкой, моей лучшей подругой. с детства. Да. И это было очень интересное путешествие. Мы заходили в разные музеи, магазины, где продавали художники свои картины.
Вы сказали, дождь шел.
Да, шел сильный дождь. И мы перебегали по Александровскому спуску, довольно-таки крутая мощеная улица, по которой бурлил вот этот поток, и мы снимали обувь и шли босиком через вот этот поток.
Какое
вот,
время года?
Летом. Летом. Наискосок из магазинчика, музей, из музея еще куда-то. И вот вдруг мы зашли в какую-то лавку маленькую, где лежали такой стопкой карандашные рисунки на продажу.
Чьи-то?
Чьи-то. Они там были еще, висели красочные работы, были какие-то скульптуры. Вот. И я сама одна, оставшись вот среди своей компании, начала перебирать вот эти карандашные рисунки.
Мне, магазине?
В магазине. В магазине. Мне они очень понравились. И я прям так загорелась, что я вот обязательно приеду домой и буду рисовать вот так. Я буду...
А рисунки выдуманные или рисунки
статуи? Выдуманные. Да. Нет, это были выдуманные рисунки. Угу. Да, это важно. И вот, наверное, с того времени я стала рисовать вот такие вот профили, одухотворенные.
Вы рисовали плоды фантазии?
Я рисовала свое состояние. Вот я точно знаю, что я всегда хотела нарисовать то, что внутри меня, даже не то, что вот как-то вот мысль какую-то, а вот как будто мне хочется перекувырнуться. Вот состояние даже своего тела, наверное. Вот какое-то настроение внутри.
Ощущение внутри. Ощущение... Вы не срисовывали свое тело в зеркало?
Нет. Вот. Ощущение внутри. И вот это, оно мне всегда вот очень...
То есть вы рисовали душу тела?
Если можно так сказать...
Его предполагаемое, наверное, движение, или которое хотелось сделать.
Да. Это может быть в любом виде. То есть может быть тот же самый профиль мужчины, который никак не
рисовал. А как вы это сделали своей профессией? Вы же строительная,
Я закончила архитектурный.
Да.
Но даже до поступления я, в общем, собиралась быть художником. Моя мама, поскольку она была по профессии архитектора, она знала, что вот архитектор, он на ногах выстоит.
Что значит выстоит? Ну так, не пьяный?
Сейчас скажу. Умеет себя обеспечить. У нее было довольно-таки скептическое отношение к художникам, которые, по ее мнению, может быть, и даже по моему какому-то мнению, более неорганизованные люди, чем архитекторы, которые уж точно имеют дополнительно какое-то знание о пространстве, и вот это знание обогащает то, что они рисуют. Ну, это правда. И там художник, который, например, по образованию биолог, он тоже обогащает.
Кого? Биологию?
Биологию и свое изобразительное искусство. Это очень интересно, такие симбиозы.
Вы начали рассказывать о том, как вы сделали это своей профессией.
Вот.
Вы ведь окончили архитектором, значит, должны были строить дома. Я не знаю, что строить, но что-то строить, если я правильно себе представляю.
Сейчас проектировать.
Да.
Пока я училась, мне все равно очень хотелось иллюстрировать. Вот, и я это делала во время обучения. Я это делала.
Иллюстрировали что?
Я иллюстрировала книги, которые мне очень интересны.
Для себя.
Для себя.
Или уже на продажу.
А потом я начала это делать на продажу. У меня прям какой-то ажиотаж был внутри. Я очень хотела прям во всем участвовать, как-то вот это двигать дальше. Я даже не знаю, было какое-то, как будто вот определенное направление, куда мне хотелось идти. Я вот туда вот прям шла.
Что значит во всем участвовать?
Участвовать, например, вот в развитии своих рисунков, в выставках.
В продвижении.
Не то, что вот точно вот сейчас нужно продвинуть мой рисунок. Нет, мне просто было интересно своими рисунками постигать вот мир, который вокруг меня. Что я могу сделать еще?
Вам было интересно еще его показать?
Мне было интересно обязательно сначала для себя нарисовать, вот решить какой-то новый этап, новую ситуацию, и потом обязательно показать. Это вот мне всегда было такое.
А вот для чего показать,
Я скажу, более того, в детстве у меня был даже момент, что я должна была обязательно это продать еще. То есть вот в детстве я рисовала маленькие иллюстрации книжки, которые сама писала, и с мамой вместе вот так вот. И мама приносила мне такие визитные карточки, тогда продавали белые незаполненные карточки в киосках с печати. И вот на обратной стороне на глянцевой я рисовала маленькие иллюстрации для вот этих вот сказок, которые мы с ним придумывали. И я должна была нарисовать, у меня была такая установка, аккуратно нарисовать и обязательно, чтобы потом продать.
Вы продавали в детстве?
Нет, конечно. Что мне туда? Да.
Ну... Я почему-то сейчас вспомнил, как моя жена маленькая сидела на окошке, свесив ноги, и всех кормила киселем. Вот проходящих людей, если я правильно помню, кормила киселем. Ну, а вы хотели кормить картинками.
Картинками, да.
Да. Ну и вот, как вы перешли к профессиональной деятельности художника, или как вы перешли к тому, что вы это стали продвигать на выставках?
Я как-то находила интересную...
Вы меня остановите, где вы стали.
Да, да, да. Нет, мне интересно.
Мне интересно, потому что... ну, я потом скажу.
Да, вы тоже это скажите. Мне кажется, это...
Но вы сегодня заговорили о студии. Мне очень хочется спросить, что это такое. Студия художника. Что такое в вашем... Да, что такое мастерская художника в вашем доме?
А, да.
Но вы пропустили один этап, если он вам интересен. Как получилось, что вы вот стали
продающимся художником?
Не продающимся, а продающим картины. Я ни в коем
продающим
случае...
картины. Я объясню, почему я хотела именно продавать.
Угу.
У меня был всегда критерий. Вот мне хочется иметь чью-то картину или нет. Я была очень жадна даже до чужого творчества.
Угу.
Вот это было вот у нас в СМИ.
Угу.
Мы часто ездили по городам в России и ходили в музеи на очень интересные выставки. И вот если я хотела иметь какую-то картину современного художника, тогда очень много было таких хороших выставок. Я точно понимала, что вот у меня прям загорается внутри вот это вот какое-то... ощущение, что вот, я нашла талант.
Да. Талант. Вот жалко, что сейчас нет видеокамеры, на вас хорошо смотреть.
Я понимаю, как это, я все думаю, как это выразить. И у меня даже хотела вот скопить деньги, какие-то свои карманы на картину, которая передавалась в Петербурге.
Но... Копили?
Нет.
Яна Викторовна, то есть я правильно понимаю, что себя на суд вам отдаю?
Да.
То есть вы захотели еще... и чужими глазами проверить значимость того, что вы сделали. То есть, насколько то, что вы хотели, воспринимается, да? То есть, насколько... Почему? Почему?
Ну, скажем так, вот. Это тоже, но вот я просто была очень себе самоуверена, честно говоря. Я вот прям точно знала, что вот я делаю то, что нужно. Очень хорошо. Мне, им.
Ага.
Вот я прям... И до сих пор у меня такая уверенность есть.
Ага. Это а вот что вы не иллюстрируете таких... теперь моих книжек?
А вот про это отдельно.
Да.
А могу даже прямо сейчас перейти. Очень тоже для меня значимый момент.
Вы ведь иллюстрировали одну из
моих. Да, я иллюстрировала.
И для меня это были очень точные иллюстрации, потому что они выражали дух каждой главы, или, ну, я их называл записками, каждой записки, что, так что мне сейчас хочется использовать эти рисунки, и жалко, что во втором издании, например, «Исцеление эгоизма», нет ваших иллюстраций. Да?
Нет. Я думаю, что вот сейчас бы они были другими, и хорошо, что они были в той книжке, потому что очень изменилось мое отношение к происходящему и в книжке, и во мне. И хорошо, что они были тогда. Даже
а чем изменилось? Стащил. Если это качественное изменение или это количественное изменение?
Это, наверное, ну...
Принципиально, чем
изменилось? Ну, качественное. Знаете, я думаю, что, может быть, я иногда думаю, что, может быть, я сейчас стала больше понимать, а потом смотрю на эти работы и думаю, ну ничего подобного. Я вот тогда понимала что-то то, что я сейчас не смогу в себе воспроизвести.
То есть сейчас не актуально?
И это и не актуально, но мне и радостно, что это тогда было. Вы знаете,
я понимаю, радостно, что тогда было, но сегодня, сегодня это уже прожито, это осталось там.
Да, мне нравится, что это как вот... хронологически.
Нет, это я очень хорошо понимаю.
Да.
Есть книжки, которые я написал, и думаю, вот как он сказал, Айда Пушкина, Айда сукин сын, я бы теперь этого не написал ни в коем случае, но я сегодня могу, я забочусь, меня заботит другое, писать я могу что-то другое.
Да.
Что изменилось в вас, если вы хотите про это сказать? Если это вам неудобно, не надо, но вы заявили это сами, мне очень интересно, что изменилось либо в вашем творчестве, либо в вас, либо вот вы захотели это привязать, почему вы вот не иллюстрируете?
Ну,
вы мне не отказывали, я не про то,
я
про то, что вот почему... Вы говорите, что вы для себя, почему вы читаете мои книжки?
Да.
Да, чего вы, почему вы их не иллюстрируете для себя?
Я чувствую просто, что я еще, что это все зреет. Оно меняется внутри. Вы знаете, как ощущение сравнимо, наверное, с куколкой. Невозможно сейчас начать что-то делать.
Куколка, это что
такое? Куколка бабочки. Куколка гусеница, наверное, так? Гусеница, вот да, эта метаморфоза. То есть пока процесс идет, не стоит вмешиваться. Я пробовала за этот год, наверное, начать рисовать в том стиле, в котором, или в том состоянии, в котором, которое от меня требовали по заказам, по моим предыдущим, так сказать, опыту, знанию, умению. Я получила в этот год два очень серьезных для себя заказа.
Для себя или для своей рисунки?
Не для себя, а, скажем так, для моей карьеры. Для моей карьеры, как я ее воспринимала в начале, наверное, этого года.
Да.
Это меня настолько захлестнуло, что в результате я почему-то не начала ничего. То есть я оставила оба заказа не сделанные. И я очень переживала по этому поводу. А вот сейчас, вот именно сейчас, вот в эти дни, где-то, наверное, месяц оставшийся, я вдруг чувствую спокойствие по этому поводу. Мне очень нравится это спокойствие, что мне нравится воспринимать себя и жизнь такой, какая она есть.
То есть доживать.
Да.
Яна Евгеньевна, вы провокатор. Неменящие девушки, чистые, как мак, как говорится, аж черные. Вы сказали про в начале года. Сейчас конец года.
Сейчас конец года.
И в результате очень хочется спросить, если это вам интересно, а что для вас, как для человека, как для женщины, вот для того, кто выражает свой мир через рисунки, для меня ведь странно было, вы делали обложку моей книжки в начале этого года. Я впервые видел рисунки, которые близки к рисункам с натуры. Там было лицо женщины и было лицо мужчины. Обычно ваши рисунки, ну иначе, стилизованы. Я не знаю, как это назвать. Так вот, что произошло за этот год с этим художником, или с этой мамой, или с этой женой, или с этой женщиной, если вам удобно отвечать на эти вопросы? Вы сегодня провокатор всего. Вы меня спросили, можно ли вас спрашивать.
Да.
Ну и тем самым вы спровоцировали то, что я стал спрашивать у вас. Подсказали идею, я ушел от некоторых своих задач, других.
Хорошо,
да. Нашей передачи, да.
Я хочу ответить, но отвечу, наверное, то, что у меня получится. Я, наверное, не смогу.
То, что не получится, вы не ответите.
То, что не получится, я не отвечу.
Да.
Мне очень иллюстративные момент на в виде ответа на этот вопрос. Сегодняшняя моя встреча с сестрой. Ко мне сегодня моей.
Родной?
Ко мне двоюродной сестрой. Ко мне сегодня впервые, наверное, в жизни моей. Да, приехала моя двоюродная сестра в гости самостоятельно. В ее жизни. То есть вот мы.
Сколько лет?
Ей 32 года.
Можно спросить, сколько вам?
Да, 36.
Угу.
Она живет в Ульяновске. И я недавно.
Вы же там жили?
Да, я жила. Мы общались, но никогда не были самостоятельно общительны. Мы
знакомились через телефон.
Нет, мы приходили в гости с родителями. То есть наши родители нас сводили друг к другу.
То есть вы виделись?
Да, мы виделись. Но
а вы говорите, первый раз?
В первый раз ее инициатива встретиться со мной.
Она тоже художник?
Нет. Она юрист. И очень девушка для меня такая. Я на протяжении жизни о ней вспоминала, как о своей сестре. Сейчас не могу выразить словами точнее. И сегодня я решила ей показать, что я делаю. Вот. И я поняла, что я хочу показать только вот эту книгу, обложку, которую я делала. То есть вот сейчас для меня самое ценное из того, что вот я нарисовала, что я действительно могу показать, и мне не стыдно, и мне очень хочется это сделать. Это вот обложка для вашей книги.
Мне
для
тоже
меня очень, да. Мне очень ценно, что это произошло. Это какое-то по-другому состояние, становление, наверное. И мне сейчас на протяжении года я пыталась сделать что-то в этом в этом же состоянии не получалось. Угу. Я пыталась скорее как-то имитировать.
Передразнить то, что вы уже
делали. Да. То, что я даже сделала в этой обложке. То есть вот это какое-то состояние нет. И вот сейчас я, наконец, свободна от этого своего старания. И мне как раз интересно делать совершенно что-то вот другое и иное.
То есть произошло то, скажите, пожалуйста, а роль сестры, роль встречи, роль показа, она какая? Ну, она сыграла какую-то роль в том, что вы оторвались? Я понимаю, это уж год все верен той весне, она же шла, осталась в прошлом, и время замерло во мне, и я толстею безнадежно. Так вот, я знаю состояние, когда ты на чем-то сделанном, вот как будто этим загипнотизирован и застрял. Так вот,
нет,
что вас
она,
оторвало?
Не она оторвала. Оторвала, наверное, мои какие-то события в моей жизни. Mm. Она скорее явилась вот для меня показателем, что же для меня вот ценно из моего творчества за этот год. Ага. Вот она так.
У меня к вам вопрос. Mm. Все-таки сегодня вы заговорили о студии.
Ой, да,
вы
да,
начали говорить о студии. Ну, я слышал разговор, вы сказали, что вам предложили студию.
Да.
Вот, вы... Я услышал это слово, оно для меня как-то... Для меня студия, это потолок открытый, это со всех сторон свет. Вот фантазия у меня такая.
Правда,
вот, что для вас, что значит мастерская художника? Вы сказали, что у вас теперь там, где вы живете, есть своя мастерская. Что это такое? Чулан?
Нет. Оказывается, у меня вот в детстве, когда я вам начала рассказывать про себя, уже была мастерская. Это была моя комната в квартире, где я жила со своей мамой. Так получилось, что мы в конце концов остались с ней вдвоем в трехкомнатной квартире. У каждой из нас была по своей комнате. Это свое пространство для человека, в данном случае для художника. И когда у него...
У вас какого возраста такое пространство было?
13 лет.
А до 13 уже жили с мамой в одной?
До 13 я жила с мамой в одной комнате.
Угу.
И... качественно значимо изменилось и рисунки, и мои состояния, и возможности вот этой встречи с собой и своим собственным пространством.
Это потому, что одна рисуешь, и одиночеством всегдашним полно все в жизни в природе, Пастернак. А потому, что одна рисуешь, или потому, что через плечо не заглядывают, или потому, что можно эти рисунки не показать. Почему появилось?
Это все вместе. Там даже нет этих вопросов, что...
Ну, мама смотрела.
Мама входила в комнату, и я очень определяла расстояние, время. То есть мы с ней договаривались, вот тогда стали возникать вот эти диалоги на тему моего пространства.
Угу.
Вот, сейчас это моя семья, и тут уже не скажешь.
Вы стучитесь, заходя в комнату дочери.
Ой. Теперь у нее своя собственная комната, только сейчас, несколько дней.
Ну да, вы переехали, я хочу.
Да, она иногда закрывает двери, тогда я сначала стучусь, а потом, вот, к сожалению,
а если она не закрывает?
Нет.
Я стучусь к твоим детям, на, как я думаю, лет с 4-5.
Вот, моя мама тоже стучалась. 5.
Тогда классно.
Когда у меня стала своя комната, она стала стучать.
То есть вы, любя свое пространство для дочери, создаете... То есть бережете ее пространство.
Скажем так, у меня всегда было ощущение, что у нее точно должна быть своя комната. Вот это для меня очень значимо.
Ну,
что
вообще в эту комнату можно зайти без стука?
Я, честно говоря, захожу, но почему-то от других я чувствую вот эту ревность, что ни в коем случае, конечно, нельзя.
Угу.
Но пока это претензия к другим, а не к себе.
Угу. То есть пока что вы...
Пока что я так...
Вы хотите дочку чувствовать одним с собой, одним телом?
Нет, мы довольно-таки... Она скорее сама ко мне теперь приходит. Ну, про одним целым. Да, наверное, пока я...
Это потому, что ей так надо, или потому, что вы боитесь отпустить?
Я очень боюсь. Мне кажется, что я вообще ее куда-то оставила без себя, и что ей надо больше.
Я когда женился, то мой тесть, это человек, который дошел до Эльбы, человек немногословный, и человек, чье молчание очень было насыщено. Но вот он... в некотором подпитии повторял одну и ту же фразу. Он говорил: птицы выбрасывают птенцов из гнезда. он, наверное, привыкал к тому, что его дочь вот уже отдельно от него. Я когда... Первое, ничего, что я вас перебил?
Нет, отлично.
Я когда Машка, дочка старшая, у нас детский сад прямо через дорогу, ну, через дорогу, которая во дворе, знаете, вот эти маленькие дороги, mm. вот прямо через дорогу, то есть под окном. И вот ей было около 6 лет, старшая группа детского сада, я ее не повел в детский сад, а я ее здесь у подъезда оставил, она прошла через там вот все эти калитки и подошла, детский сад со множеством переходов, там еще. И вот она мне, я всю жизнь помню это, как она мне махнула рукой в 6 лет, уходя в детский сад одна. Ну, понял, замуж вышла. То есть я с тех пор пытался привыкнуть к тому, что она уже вот сама пошла. Вот. Я не уверен, что я дожил до этого сейчас, когда моей дочери уже 30 с лишним лет, а ваша ровесница, да? Вот. Да. Вы приятельствуете. Вот. Но вот с тех пор и так все время с детьми я понимал, что они не мои. И в том, что они мои, что я понимал, что они миру принадлежат, что они... И вот это вот достаточно мучительное привыкание к тому, что они сами свои. Вот. И не всегда у них была своя комната. Вот, но как только такая возможность появлялась, ну вот, то... Не лазили в их карманы, не заглядывали через плечо. По нечаянности могло получиться, дверь приоткрытой, могло получиться, что дверь открыли. Даже вообще, когда сыну исполнилось 14, кажется, он на дверях написал «без стука не входить», со стуком тоже «не входите». Вообще подумайте, кто вас сюда звал или кому вы здесь нужны, я сейчас не помню. Вот, ну я это перевожу и вообще идите нафиг. Я думаю, что это очень полезно в 13-14 лет, потому что за закрытой дверью ребенок, который привык, что его опекают, он там остается один, он чувствует, что его не контролируют, а тогда у него появляется свой секрет. А когда появляется свой секрет, своя ответственность, то есть появляются элементы взрослого поведения, причем не навязанного, а выбранного ребенком самим собой. Как-то в семье моих родителей, несмотря на то, что у меня практически никогда не было своей комнаты, тогда мы жили раньше в 12-метровой комнате все, потом мы жили в однокомнатной квартире, в одной комнате, потом мы жили в однокомнатной квартире, когда родители жили в двухкомнатной, в квартире, где две комнаты, своей комнаты у меня не было. Но как-то, когда я занимался, когда уже двухкомнатная квартира, то мне не мешали, школьникам. Ну и вообще мои дела не заглядывали. Как-то я очень чувствовал, что мое пространство, ну, к нему относится с уважением. Я однажды что-то такое на 9-летнего сына... Нет, не 9, 6-7-летнего сына надавил в присутствии отца. Что-то я ему говорю, отец говорит, ты что, на психику давишь, отец инженер, он имел в виду личность. Что-то на психику давишь, лучше выпари, ну что ты давишь. Вот как-то было так ясно, что жестко тебе обозначат границы, куда тебе вот куда тебя не пустят. Но во всем остальном, ну... И то не потому, что ты хочешь, не хочешь, а просто потому, что вот с крыши не прыгают. А в остальном как-то со мной меня держали. Ну, я думаю, что вам тоже повезло в том, что с 13 лет. Так я правильно понимаю, что мастерская художника – это место, где ты можешь быть один?
Да.
И дочь входит к вам без стука?
Да. Ну, мы не так давно там... Она скучает по мне, уж очень надолго я нахожусь в этом своем.
Вы знаете, что у одного из моих звонок, перебьемся.
Да.
Напомню, у одного из моих клиентов есть собака. Вот он с ней вынужден считаться, потому что говорит, как только ее не замечаешь, то начинаются неприятности. Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Федор.
Вот, Михаил Иванович, можно задать вопрос?
Попробуйте. Вы слышите нашу передачу? Она сейчас есть в эфире?
Да, слышно. Вот в прошлый раз не было слышно, а сегодня хорошо слышно.
Да, да. Прошлая передача выложена ВКонтакте.
Вот у некоторых людей с годами развивается патологическая жадность. Например, гобсек.
Подождите ругаться. Жадность.
Да, да.
Почему говорить патологически? Это же вопрос оценки. То есть с годами возникает жадность, как у гобсека.
Да. Вот от чего это происходит?
Как у Плешкина.
Как-то можно ли от этого избавиться?
Ой, Федор, да?
Да.
Вы все время ставите вопрос, как поспорить с Господом. Я думаю, что вопрос не так нужно ставить. Я думаю, ну, во-первых, это не очень ко мне вопрос, но я, во-первых, не отношусь ни к каким свойствам человека, как болезни. Это вопрос ведь отношений, что какое-то свойство становится болезнью, когда с ним борешься. Я думаю, что стоит посмотреть, как пользоваться этим свойством, как скупой рыцарь, как гобсек или как Плюшкин, или пользоваться этим для того, чтобы как-то экономно относиться к мгновениям жизни, экономно относиться к вопросам, которые ты задаешь собеседнику, ну, экономно как-то, как скряга, оберегать каждое мгновение. Я думаю, что вопрос не о том, чтобы избавиться, а вопрос о том, чтобы посмотреть, как использовать. Кроме того, я думаю, Федор, что в определенный период жизни, когда у человека меньше событий в будущем, или он себе ограничил это будущее, и значимость его дел сменяется, а пространство, в которое он должен тратить свою активность, а изначально-то ведь он, наверное, был живой, активный, вот сужается, то его потребность делать что-то заменяется потребностью в занятости. Я внятно разговариваю?
Да.
Потребностью в занятости. И тогда получается, что быть скрягой, как вы сказали, это способ занимать себя эмоционально. Если у человека есть при этом снова выходы куда-то, то чем более у него есть разнообразных выходов, тем меньше нужен этот эрзац потребности в деятельности, который заменяется вот тем, что я называю потребностью занятости. Я об этом меньше всего писал, но вот такая есть. То есть надо посмотреть, что если ты становишься, для тебя мучительнее становится вот эта занятость деталями, то, может быть, посмотреть, что все-таки это какое-то символическое желание сберечь какие-то ценности жизненные, может быть, переместить угол зрения. Ну вот насколько я могу, Федор. Спасибо вам за вопрос.
Еще один вопрос можно?
Да, попробуйте.
Вот как инвалиду не быть обузой, не быть паразитом?
Ой-ой-ой-ой-ой, здравствуйте. Инвалиды разные.
Ну, вот у человека парализованы руки, ноги. Вот.
Но он у меня спросит. Он у меня спросит, и я думаю, что чаще у этого человека такого вопроса нет. Есть вопрос, во-первых, про отношения родственников, которые, если они им заняты, вот у меня болела теща, мы ей занимались для себя. Нам очень хотелось, чтобы она жила, ее дочерям, и мне там не было ситуации, в которой она была себе уже в тягость, потому что ей под последнее время было достаточно трудно с собой. Я думаю, что этот вопрос, если вы сейчас не являетесь тем параличным человеком, то этот вопрос абстрактный. Если же это ваш вопрос, то оказывается, что когда-то спросил одного математика, почему он не разводится с женой, которая уже 20 лет лежит в психиатрической больнице? Он ответил, сохранился аромат ее души. Сохранился аромат ее души. Так вот, оказывается, что нам наши любимые, они нам нужны не тем, что нам от них польза, особенно если это старшие, а они нам нужны тем, чтобы они были, потому что пока они есть, ну, очень много там рефлексов, в том числе и то, что они между нами и смертью стоят. Вот человеку, чтобы не чувствовать себя обузой, надо просто смотреть и не скромничать, а догадаться, что он очень нужен тем, кому он является обузой.
А если не нужен?
Что?
А если не нужен?
Ну что же меня спрашиваете? А что, как, что вы думаете, если не нужен? Если не нужен, значит, он ничего за жизнь не нажил, но теплят по осени считают. Но я не хотел сейчас этот вопрос обсуждать. Я смотрю на человеческие отношения. Тот, кто не нужен, чаще находится в доме инвалидов. То есть в доме, как он называется?
Престарелых?
Да, в доме престарелых. Но и... это не мой вопрос. Я не занимаюсь вопросом геронтологии.
И последний, вот будет наступающий год для вас юбилейный. Какие-то мероприятия будете проводить?
Что такое юбилейный? Юбилейный в каком смысле?
70 лет вам исполняется.
Спасибо большое за такое внимание. Терпеть не могу юбилей в этом смысле. Когда мне исполнялось 50 лет, я был главным психотерапевтом. Я сказал, что если кто-нибудь заикнется о моем юбилее, захочет его в здравии справлять, то я уеду из города.
Ну вот так. Вы скромный как Путин, прямо как Путин.
Простите, пожалуйста, ну, мне как-то меня обескураживает то, что вы привязали вот меня к Путину. Я думаю, что я вообще скромный. Я думаю,
Игорь Иванович, очень люблю юбилей, я хотел бы, чтобы вы отметили юбилей ваш, чтобы была конференция читательская, чтобы были встречи с читателями, с вашим слушателем.
Знаете что, это ваши проблемы. Спасибо большое, Федор. Это ваши проблемы. Меня ими не грузите. Иначе я уеду из Самары на день моего...
А? Нет, Михаил Иванович, вы не ответитесь на сей раз. Юбилей надо
брать так, чтобы... Знаете что, я очень боюсь, что моя жена... Федор, я очень боюсь, что моя жена думает так, как вы. И тогда...
Она правильно думает.
Мне тогда придется не отвертеться. Спасибо вам за звонок. Вот. И я вам желаю... чтобы вам не надо было быть ненужным. Я думаю, что если мы кого-то любим, то мы им нужны. Спасибо за звонок. Всего доброго. Вот, Яна Евгеньевна, мы прервались на том, что почему-то я вспомнил про...
про свое пространство, про собаку. Про собаку, которая...
Вы знаете...
которую игнорировали.
Да, это скорее все-таки чем клиент, это скорее товарищ. Вот, и он, у него появилась собака, а он привык центрироваться на себе, и собака чуть не покусала там всех в доме. Теперь она научила его, что женой надо заниматься. То есть вообще, что всеми надо заниматься, потому что когда он занимается, то есть внимательно, просто внимательно, знаете, как мать внимательна к ребенку, то все в порядке, собака спокойно занимается своими делами. А как только ее игнорируют... Как только игнорируют эту самую собаку, то
вот, собака может о себе заявить.
Да, то собака может о себе заявить. Он сегодня как раз про это рассказывал. Я не помню, по какой связи. Вот я перешел в этот разговор.
Здесь вы сказали о том, что...
Я надеюсь, о чем вы хотели сказать. Вот теперь еще. Да. Нет, никакие заготовки. О чем вы сейчас хотели бы говорить дальше? Ну, прервались. Одна тема прервалась. Мне все-таки интересно. Но вы мне ответили, что мастерская – это вот то выбранное одиночество, которое...
Ну, необходимое.
Да, у меня в стихах написано «Не верь, что одинок поэт, он как медведь залег в берлоге и греется, а целый свет». То есть... Ну, мне это как-то понятно. Одиночество, в котором ты относишься к миру,
одиночество там. Да, одиночество даже не
это в вот там вот сейчас был вопрос об одиночестве человека уже парализованного. Он был несколько, по-моему, надуман, потому что там столько проблем, что проблема и там такие корковые изменения, что иногда уже вопрос о том, что обуза, ну, он не у всех возникает, не у всех хватает на него пространства. Но вот оказывается, что когда мы к кому-то относимся, то есть если нам одиноко, если мы чувствуем себя обузой, если нас тяготит одиночество, значит, мы просто отказались от этого мира. Вы знаете, вы сейчас меня натолкнули на такое воспоминание. Но сейчас все вот эти разговоры, я думаю, что это пиар какой-то очень хорошо организованный про конец света.
Да, я тоже так думаю.
Да, но мне приходит, я думаю, ведь для каждого из нас случается конец света. О смерти, я думаю, очень давно. Вот, моменто мори. И я подумал, что вот мне подарена жизнь, а потом будет конец света мой личный, будет мой личный конец света, и у меня все отнимется. Я подумал, что у меня отнимется, то есть что мне останется. И вдруг стало как-то ясно, что останется то, что отдал. Вот то, что отдал, вот если меня сегодня минуты нет, то все, что отдал, и это вовсе не книжки. Хотя и книжки тоже. А это вот та боль, которую ты вызвал своими книжками. Или это та тревога, которую ты... Или то движение, которое ты вызвал своими книжками. Или это то, что в мире творят твои дети. Ну, тогда, когда есть дети. То есть я вот подумал, что конца света нету тогда, когда ты стал членом своей стаи, когда ты в ней участвуешь, когда ты видишь, любишь, относишься, заражаешь собой. Я одно время думал, что основное это поиск какого-то стиля жить, который моего стиля жить, который не передашь через книжку, где в идеале это вот ты иди таким образом по земле, чтобы те, кому это близко, могли заразиться об твои открытия. И вот это остается после конца света. И я думаю, что конец света стоит того, чтобы всерьез отнестись к тому, что остается. Вот. Яна Евгеньевна, я все-таки попробую. У нас немножко времени осталось. Одна из девушек, та, которая вот мы с Ля-Ля, мы с ним поздравляли, Ля-Ля, мы с Ля-Ля вели передачу, одна девушка говорила две передачи назад о невзаимности. Она же сегодня, я спрашиваю, о чем передачу вести, она говорит о том, почему не складываются отношения мужчины и женщины. А в кабинете достаточно людей, у которых не складываются отношения. Я ее спросил, ну а вот почему у него не складывается? Она говорит, он неуверенный. Это никакого отношения к делу, не имеющий ответ, потому что это уже результат, а не причина. Вот. И потом это поверхностно. А ей, я вдруг думаю, а почему она же задала вопрос? Я спрашиваю, а вот у той девушки, сидит женщина в положении, которую оставил мужчина, вот, а почему у нее не складывается, не знаю. Я тогда спрашиваю мужчины, почему женщина задает мне вопрос, и сама не занята ответами. Ведь он говорит, да она не понимает, что спрашивает. У нее вопроса нет. И мне вдруг стало, тогда я спрашиваю, то есть для меня возник вопрос, почему люди задают вопросы, и на них не получают ответа. Они ждут ответа в словах. Они ждут ответа извне. А я вижу, что понять можно только через сочувствие, через вот биографии всех, кто сидит в кабинете. И дальше начинается, и даже эта девушка, которая спросила, она проснулась и говорит, вот там обсуждал, что это мужчина, он зашорен своими правилами, он не видит и не понимает женщину, он ей собой пожертвовал, и ждет в ответ жертвы, а то, что он пожертвовал, это не потому, что он ее любит, а потому, что так правильно, у нее это вызывает только отвращение. А вот та женщина, потому что она... И все мне говорили о том, что люди зашорены. Я говорю, так чего они не делают за правилами? А она говорит, ничего про мужчин не понимает, не знает. Я спрашиваю, глупая, что ли, не видит, слепая, обоняния нет. И вот в конце концов вытащил. Оказывается, этому мужчине до правил, а не до женщины. Этой женщине до своих принципов, что мужчина ей должен. Она смотрит на себя, как на товар. Ей нету до мужчины дела, а поэтому она ничего про него не знает. Дальше. Вдруг это видно просто. Я спрашиваю вот здесь сидящие женщины. Я вначале спросил, вот этот мужчина, он про кого лучше, с большим удовольствием узнает? Он что с большим удовольствием узнает про женщин? Хорошее или плохое? И он про женщин с удовольствием обнаруживает, какие они неправильные, как они его обидели, у него не складывается, как они его обидели, а хорошее он про них знать не хочет. Это будет ставить вопрос о том, что он что-то неадекватен. А вот эти женщины, они про кого с большим удовольствием узнают, они про мужчин больше, с большим удовольствием узнают хорошее или плохое. И оказывается, что вот все в моем кабинете, большинство обиженных все-таки людей, они с большим удовольствием обнаруживают плохое. Но дальше вы улыбаетесь, вот смущенно.
Да.
Ой, или там вот растрогано. Они больше узнают плохого про мужчин, женщин. Но они-то ведь в результате про себя тоже не позволяют себе узнавать хорошее. Если я дотронусь до коленки этой женщины, она скажет, что коленочку потрогать захотел. А если я ударю палкой, она скажет, что ты меня бьешь. Если я скажу приятность, она подумает, что хитрости. А если я скажу гадость, запомнит на всю жизнь и отнесет к себе. Из-за того, что про других ищет только плохое, про себя узнает, в конце концов, в тайне, рождает чувство неполноценности все больше и больше среди плохих, ты и сам плохой. Но дальше, вот после того, как кто-то сказал, что мужчины не интересуются женщинами, поэтому ничего не знают, какие отношения, что их строить, нету ничего, не заметили, навязывают свои правила. Женщины не заметили, мужчины знают, что должны, ходят, носят, накапливают только обиды из-за того, что не заметил. Но ты же взаимодействуешь, ты что-то делаешь, на что-то надеешь, что у тебя будет накапливаться, как у всякого халтурщика, будет накапливаться только обиды и у мужчин, и у женщин. Но что ты делаешь? Ведь хотел как лучше, ведь он так старается, ведь она так старалась, она отдала ему самое ценное. А не получилось, значит, будет обиды, и будет все больше и больше накапливаться опять негативное и про себя, и про мир. Но тогда я спрашиваю, скажите, пожалуйста, у мужчин, как он относится к вам? Никак. А у женщин, как она относится к вам? Никак. Женщина к женщине. Оказывается, что вопрос этот не о мужчинах и женщинах. Что это не вопрос об отношениях мужчин и женщин. Что это неправильно поставленный вопрос про отношения мужчин и женщин. Отношения человека с людьми. Либо я про людей ищу. Вот не только пожелания на Новый год, а я ищу, какие они замечательные, и нахожу. То есть люблю находить чужой талант. И тогда я нахожу свой, мне это не страшно. Либо я нахожу, какие гады другие. И тогда я все время про себя боюсь втайне, что и я такой же. И тогда в любой реплике другого я слышу угрозу. Мне ко мне обращаются тогда. Если я вот так насторожен, то мне кажется, что меня уже хотят уесть, зажать, подавить. Я нападаю, агрессивно начинаются конфликты только из-за чувства собственной малоценности, потому что я не решился в людях открывать людей, а хочу как-то объяснить себя. Ну, это вот такой фрагмент, мне показалось, что он существен, потому что вот мы решаем вопрос про отношения мужчин и женщин. Нет, я думаю, что это про отношения, во-первых, с самим собой, во-первых, со своей собственной мамой, со своим папой, если ты ищешь в них вот то, за что ты благодарен, то ты и в мире ищешь, за что благодарен. А если ты в них ищешь, как бы их обвинить, то ты и в мире. Вот вы сегодня рассказывали про маму с папой, а я несколько знаю ваши обстоятельства. и вы сказали, что вы жили вдвоем, но вы рассказывали с благодарностью. Вы рассказывали, как они тем, что они были, формировали вас, и тем, что они, их конфликтом формировали вас, и тем, что они вместе, и тем, что они вроде. У нас сейчас осталось почти ничего до конца передачи. Это предпоследняя передача в этом году. Ян Евгеньевич, я вам очень благодарен за то интервью, которое вы о себе, как вот, художники, мне дали. Я благодарен Федору за содержательный звонок. Спасибо. Ну вот, всем доброй недели. Ян Евгеньевич, что вы хотите сказать? Это может быть коротко.
Мне очень понравилось, что сегодня заговорили про вот это вот мерило конца света. И я бы хотела, чтобы вот каждый с собой вот в этот момент встретился с этим вопросом. Потому что очень хороший момент.
Что
найти
остается,
ценное.
Что остается после конца света для меня.
Да.
Что остается в свете. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Доброй недели.
На свете.
А просто зима.
Просто зима, полагаете вы?
Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
Что же за всем этим будет?
А будет январь.
Будет январь, вы считаете?
Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
Чем же все это окончится?
Будет апрель.
Будет апрель, вы уверены?
Да, я уверен. Я уже слышал...
И слух этот Вани проверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень.
Что из этого следует?
Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
Вы полагаете, все это будет носиться? Вы полагаете, все это будет носиться?
Я полагаю, что все это следует следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается.
Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.